Случалось ли вам присоединяться к разговору, начавшемуся без вас, или опоздать к началу спектакля? Если такое случалось, то вы понимаете, как сложно порой разобраться в происходящем, когда начало нам неизвестно. Трудно понять, почему важны те или иные детали, кто положительный герой, а кто отрицательный. И в чем суть? Подобное применимо и к истории человечества. Если мы узнаем, с чего все началось, и как мы оказались в теперешней ситуации, то нам будет легче понять, что происходит в нашей жизни.
Это первый урок из серии «Что есть человек», и мы назвали его «В начале». В этом уроке мы узнаем, какими были Адам и Ева, когда Бог сотворил их и поместил в Эдемском саду. Название этой серии «Что есть человек» знакомо большинству христиан, поскольку эти слова не раз встречаются в Писании. Например, в Псалме 8, стих 5 сказано: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Задаваясь вопросом «Что есть человек?», авторы или персонажи Библии рассуждали о человеческой природе. Они хотели знать, какое место отведено человеку в отношениях с Богом, каково наше предназначение на земле и какими нравственными свойствами мы обладаем. Говоря языком богословия, они размышляли об антропологии. Слово «антропология» происходит от двух греческих слов «антропос» – человек или человеческое существо, и «логос» – учение. То есть антропология – это изучение человека, или же в рамках богословия это учение о человечестве. За рамками богословия в сферу антропология входят такие категории, как общество, культура, биология и развитие человека. Но в пределах теологии антропология изучает более узкий круг предметов. Луис Берков, годы жизни 1873-1957, во второй части, главе первой своей систематической теологии определил ее так: «Предметом изучения теологической антропологии является связь с Богом, в которой человек находится и должен находиться». То есть в рамках богословия антропология рассматривает самого человека и его отношения с Богом. Наш урок о том, каким человек был в начале, делится на три части. Сначала мы посмотрим, как человек был сотворен. Далее поговорим о составе человеческого существа, и, в-третьих, мы исследуем изначальные отношения завета между человеком и Богом. Обратимся к сотворению человека. В древности, на Ближнем Востоке, где Моисей писал книгу «Бытие», истории о сотворении мира играли значительную роль. В языческих культурах истории о сотворении мира обычно описывали мир идеальный. В них рассказывалось, каким боги задумали этот мир и какие роли предписывали своему творению. И в Писании история о сотворении мира изложена с той же целью. Конечно, в соседних с Израилем языческих культурах истории о сотворении не были правдивы. В них сотворение мира приписывалось лжебогам. И эти выдуманные истории использовались для того, чтобы укреплять конкретные общественно-политические структуры и представлять отношения между человеком и творением в ложном свете. Библия же излагает подлинную историю о сотворении мира, чтобы объяснить, как человек призван в этом мире жить. Вот почему во многих книгах Библии, чтобы обосновать устройство мира и ту роль, которую призваны играть в нем люди, авторы обращаются к истории сотворения. Богословы нередко называют эти обязанности уставами творения, потому что это нравственные требования, установленные Богом при сотворении. Суть здесь в том, что Божьи дела совершенны и являются для нас образцом. Иногда уставы творения выражены словесно, как, например, заповедь «Плодитесь и размножайтесь» книга Бытия, глава 1, стих 28. Но другие уставы, такие как наша обязанность святить субботу и отдыхать каждый седьмой день, непосредственно в истории сотворения не упоминаются. Моисей в 10 заповедях поясняет, книга Исход, глава 20, стих 11. что человек должен следовать данному Богом образцу, трудиться 6 дней и отдыхать в день 7. Итак, размышляя о значимости и роли человека в мире, следует начинать с сотворения человека. Мы исследуем сотворение человека в 3 этапа. Во-первых, кратко обобщим библейскую историю сотворения. Во-вторых, рассмотрим достоверность истории об Адаме и Еве. И в-третьих, мы поговорим об особом положении человека среди творений Божьих. Итак, обратимся сначала к библейской истории. В книге «Бытие» содержатся 2 истории о сотворении человека. Первая начинается в главе 1, стихе 1, и заканчивается в главе 2, стих 3, и вторая – в главе 2, стихах с 4 по 25. Вместе они объясняют нам, зачем Бог создал человека.
История о сотворении книги «Бытие», главы 1 и 2, дополняют друг друга, поскольку описывают одну реальность. Они рассказывают о человеческой культуре, которую создал Бог, и которую вначале представляли всего 2 человека. Эта история рассказывается с 2 точек зрения. В главе 1, в истории о сотворении, речь идет о процессе сотворения мира вообще. А глава 2 как бы открывает для нас день 6 и показывает сотворение человека. И в этой истории больше внимания уделяется отношениям между первыми людьми. Итак, мы смотрим на ситуацию с разных сторон, и мы должны не искать здесь противоречия, а смотреть, в чем истории дополняют и обогащают одна другую.
В первой истории о сотворении говорится, что Вселенная была безвидна и пуста. Бытие, глава 1, стих 2. Далее в этой главе поясняется, как в течение 6 дней Бог придал Вселенной форму и наполнил ее. В первые 3 дня Бог придавал форму разным сферам творения. В первый день Он отделил свет от тьмы. Во второй день Он отделил воды над землей, атмосферу, от воды на земле. В третий день Бог разделил сушу и море. Следующие 3 дня Бог наполнял творение. В 4-й день Он наполнил свет и тьму небесными телами. Он создал солнце и звезды. В 5-й день Он поместил птиц в небесах и наполнил океан живыми существами. На 6-й день Бог наполнил сушу всевозможными животными и создал человека, чтобы он управлял творением от имени Божьего. Как сказано в книге «Бытие», глава 1, стихи 27 и 28, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». В этих словах определенно указывается на отличие человека от других сотворенных существ. Люди были сотворены по образу Божьему, и им дана была власть над творением. Мы более подробно поговорим об этом позднее, а сейчас отметим только, что человек не просто часть творения, он его вершина. Во второй истории о сотворении мира, Бытие, глава 2, стихи с 4 по 25, больше говорится о 6-м дне творения, когда Бог создал наземных животных и человека. Мы узнаем, что Бог создал их из праха земного. И первый человек, Адам, был создан во многом так же, тело его из праха земного. Но важно отметить, что только об Адаме сказано, что Бог вдул в лице его дыхание жизни. Далее Бог привел к Адаму всех животных, чтобы человек нашел себе помощника. Адам дал животным имена и тем самым продемонстрировал свою власть над ними. Но неудивительно, что ни одно животное не могло стать соответственным помощником человеку. Итак, чтобы восполнить потребность Адама в помощнике, Бог создал первую женщину, Еву, чтобы она стала Адаму женой. Но Еву Бог создал не из праха земного, а из ребра Адама. и тем самым дал ей особое место в Божьем творении. Как сказал Адам, Бытие, глава 2, стих 23, «Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Право Адама дать имя Еве указывает на его авторитет в их отношениях. Имя, данное ей на иврите «Иша», переводится «женщина». Звучит очень похоже на имя Адама – «Иш», «мужчина». Эта схожесть подразумевает, что хотя в браке Ева подчиняется Адаму, как соработник в исполнении Божьего замысла, она равна ему. И мужчина, и женщина сотворены по образу Божьему. Наполнять землю и обладать ею Бог поручил им обоим, и власть от Бога править творением также дана обоим. Мы рассмотрели библейские повествования о сотворении человека. Теперь обратимся к теме исторической достоверности личностей Адама и Евы.
В последние годы многие богословы стали рассматривать библейскую историю о сотворении человека не как подлинную историю, а как метафору или аллегорию, но в Писании она подана не так. Согласно многим местам и отрывкам Библии, Адам и Ева были реальными людьми. В то время они были единственными людьми на планете, но они произвели на свет потомков, которые, умножаясь, составляют сегодняшнее человечество.
Конечно, Адам и Ева – исторические личности. Так говорит Писание. И мы верим ему, потому что Писание Бога вдохновенно. Мы изучаем историю этого мира при помощи археологии, исторических документов и повествований, сохранившихся в разных традициях. Но самое надежное основание нашей веры в то, что Адам и Ева – исторические личности, – это слова Писания.
Чтобы доказать историческую достоверность Адама и Евы, мы обратимся к трем видам библейских доказательств. Сначала мы исследуем широкий контекст книги Бытия. Во-вторых, мы рассмотрим следующие за книгой Бытие книги Ветхого Завета. И в-третьих, обратимся к Новому Завету. Начнем с широкого контекста самой книги Бытие. Повествование об Адаме и его семье в главах со 2 по 4 выглядит как описание реальной жизни. Некоторым литературным жанрам образность и метафоричность присущи в большей степени. Другие жанры, такие как исторические повествования, отличаются прямотой и ясностью. Книга Бытие большей частью является повествованием. К этому жанру принадлежат истории ранних патриархов, главы с 11 по 37, истории поздних патриархов, таких как Иосиф, это главы с 37 по 50. И стиль книги Бытие в главах со 2 по 4 соответствует стилю указанных отрывков. По сути, историю в книге Бытие, глава 2, предваряет та же формулировка, которая предшествует многим другим историческим повествованиям. Вот какие слова Моисей произносит, книга Бытие, начало главы 2, стих 4. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». Фразу «вот происхождение» на иврите «але толедот» можно буквально перевести так «вот родословие». С этих слов начинаются в книге Бытие все родословия. Этими словами начинается перечисление в главе 5, стих 1, потомков Адама, в главе 6, стих 9, Ноя, в главе 11, стих 10, Сима, в главе 11, стих 27, Фарры, в главе 25, стихе 12, Измаила, в главе 25, стихе 19, Исаака, в главе 36, стихе 1 и 9, Исава, и в главе 37, стих 2, потомков Иакова. Далее книга Бытие содержит подробности жизни Адама. Например, сказано, что у Евы родилось трое детей, и названы их имена – Каин, Авель и Сиф. Также говорится, что когда у Адама родился Сиф, Адаму было 130 лет. И что умер Адам в возрасте 930 лет. Продолжительность его жизни значительно больше, чем продолжительность жизни сегодня, но, тем не менее, эти цифры представлены как исторические данные. Итак, основываясь на литературной форме этих глав, формулировке родословий, с которых они начинаются, и упомянутых в истории подробностях жизни Адама, мы можем утверждать, что Моисей писал Бытие, главы со 2 по 4, как подлинную историю. Иными словами, он писал, чтобы его читатели поверили, что Адам и Ева действительно существовали. Мы рассмотрели историческую достоверность рассказа об Адаме и Еве в книге Бытие. Теперь обратимся к другим книгам Ветхого Завета. Ева в Ветхом Завете нигде более не упоминается, но Адам упомянут еще дважды. В обоих отрывках он представлен как лицо историческое. В родословии из первой книги Паралипоменон, глава 1, стих 1, он назван одним из предков Сифа. Это родословие содержит данные о предках израильтян от Адама до того времени, когда Израиль и Иуда вернулись из Вавилонского плена примерно в конце VI века до Рождества Христова. Для вернувшихся из плена переселенцев историческое родословие было особенно важно, поскольку помогало им определять свое положение и наследие в земле обетованной. Родословие, основанное на мифе, не могло послужить этой цели, и для читателей-летописца звучало бы неубедительно. Еще раз Адам упоминается у пророка Осии. В этом отрывке грехи израильтян сравниваются с грехом Адама. Послушайте, что говорит Осия, глава 6, стих 7. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне». Некоторые переводчики считают, что здесь речь идет о городе, который также упоминается в книге Иисуса Навина, глава 3, стих 16. Но у Иисуса Навина нет упоминания о грехе этого города. Поэтому было бы странно, если бы пророк Осия использовал в примере какой-то неизвестный грех города, особенно учитывая то, что грех праотца Адама был хорошо известен. Можно предположить, что это сравнение поясняло бы мысль пророка в том случае, если Адам не является историческим лицом. Но, как мы увидим из Нового Завета, Божий Завет с Адамом имеет значение только в том случае, если это исторический факт. Исследовав достоверность личностей Адама и Евы в книге Бытие и в Ветхом Завете в целом, обратимся к Новому Завету. Новый Завет нередко упоминает об Адаме, и священнописатели не раз подчеркивают глубокий богословский смысл его истории. Например, в послании к римлянам, глава 5, стихи с 12 по 21, Павел утверждает, что причиной смерти людей является грех Адама, и говорит, что Иисус спасает своих верных от проклятия, которому люди подвержены из-за Адама. Подобные утверждения находятся и в 1 Коринфянам, глава 15, стихи 22 и 45. Если Адам не является лицом историческим, тогда от чего нас спасает Иисус Христос? Если подлинный Адам не существовал и не согрешил против Бога, то историческому Иисусу нет и не было необходимости умирать на кресте. Историческую достоверность Адама Павел также подтверждает в 1 послании к Тимофею, 2:13-14. Он говорит, что первым был сотворен Адам, и что Ева согрешила раньше Адама. Также и апостол Иуда в стихе 14 своего послания обращается к родословию Адама, как к надежному источнику, называя Еноха седьмым от Адама. Итак, ни в Ветхом, ни в Новом Заветах нет ни одного отрывка, который бы давал основание сомневаться в подлинности личности Адама.
Если мы отвергаем достоверность личности Адама и Евы, это оказывает огромное влияние на наше понимание подвига Иисуса Христа. Если Адам и Ева – это просто миф или придуманная людьми история, то бессмысленно Сыну Божьему приходить на землю и умирать за миф, за людей, которых никогда не было. Таким образом, мы подрываем веру в достоверность личности Иисуса Христа. Если читать апостола Павла, то он постоянно упоминает, что все умерли в Адаме, но новый Адам, Христос, дает нам жизнь. Итак, если Адама никогда не было, то стоит ли доверять новому Адаму?
Мы рассмотрели библейские повествования о сотворении Адама и привели аргументы в пользу исторической достоверности личности Адама и Евы. Обратимся к теме превосходства человека над другими творениями. Как мы уже упоминали, Библия утверждает, что Адам и Ева сотворены Богом для того, чтобы владычествовать над всем творением. Это подразумевается в первой главе, стихе 27 книги Бытия, где сотворение человека в шестой день описано как высшая точка творения. И кроме того, только после сотворения человека в библейском повествовании Бытие 1.31 творение названо уже не просто хорошим, но весьма хорошим. На верховенство человека указывает и Бытие 2.7, где ясно сказано, что лишь Адам получил дыхание жизни от самого Бога. Но подлинное подтверждение превосходства Адама и Евы над всем творением состоит в том, что Бог создал человека по своему образу и подобию и поставил его править творением. Послушайте еще раз, что сказано в книге Бытие, глава 1, стихи 27 и 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Эта же идея содержится в таких отрывках, как Бытие, глава 9, стих 2, и Псалом 8, стихи с 7 по 9. Бог создал человека, чтобы в нем, как ни в каком другом творении, отражалось совершенство Бога и его слава. В следующих уроках мы более подробно рассмотрим понятие образа Божьего в человеке. А сейчас отметим, что быть образом Бога означает быть Божьим изображением. На Ближнем Востоке цари размещали свои образы в пределах своего царства, чтобы напомнить своим подданным о милости и величии царя. Так и человек служит образом Бога, а величие и благости Бога свидетельствуют само существование человека на земле. И никакое другое творение не несет Божьего образа, никакое другое творение не обладает таким достоинством и честью. Более того, нашим прародителям Бог определил править всеми сотворенными им существами. Поэтому человек не только изначально превосходит все творение достоинством, ему также назначено исполнять в творении главную роль – устанавливать Божье правление на земле. Нам, а не животным, Бог поручил править творением. И подтверждением тому служит описанный в книге Бытие 2.20 эпизод «Адам дает животным имена, тем самым являя власть над ними». Кроме того, ни одно животное не смогло стать соответственным ему помощником. Далее Писание снова подтверждает превосходство человека над всем творением, указывая, что мы сейчас занимаем место рядом с ангелами, а в будущем станем выше ангелов. Как мы читаем в Псалме 8, стих 6, «Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его».
Одна из особенностей Псалма 8 в том, что он как бы перекликается с книгой Бытие. В Библии мы не раз читаем о том, как велик Бог, как огромна Вселенная. Но и Бытие 1.26.28, и Псалом 8 говорят о достоинстве человека, которому Бог определил особое место в мире, как своему образу. Да, в Псалме нет именно этих слов «по образу Божьему». Здесь сказано «немного умолил ты его перед ангелами, славу и честью увенчал». Сказано о том, что человек поставлен править творением, владычествовать над ним. Вот что говорит Псалом 8. Итак, этот Псалом показывает или напоминает нам, что мы обладаем достоинством и сотворены для достойной цели.
К сожалению, сегодня многие люди пытаются отменить различия между человеком и животным. Например, кто-то считает, что человек просто этап эволюции. Для таких людей разница между человеком и животными главным образом объясняется несколькими звеньями ДНК. И, признавая за человеком интеллектуальное превосходство, сторонники этого учения ему отказывают в основополагающем достоинстве, которым человек обладает как образ Божий, и подрывают его авторитет поставленного Богом управителя. Христиане по-разному откликаются на подобные заявления. Некоторые из нас верят, что Бог сотворил мир за 6 обычных дней. И многие также верят, что Адам и Ева были сотворены лишь около 6000 лет назад. С другой стороны, есть христиане, которые считают, что сотворение мира длилось значительно дольше, и что Адам и Ева сотворены десятки тысяч и больше лет назад. Но какого бы взгляда мы ни придерживались, мы должны быть согласны друг с другом в том, что во Вселенной человеку присвоен особый статус, даны особое достоинство и власть. Говоря о том, каким человек был в начале, мы сосредоточили внимание на сотворении наших прародителей. Теперь обратимся к устройству человеческого существа. Когда мы говорим об устройстве человеческой природы, мы подразумеваем составные части человека. Описывая состав человеческого существа, Писание использует множество разных слов. Тело, плоть, сердце, разум, дух, душа и другие. Но веками богословы были согласны в том, что эти части человеческой природы можно обобщить в двух категориях. Физическую часть обычно называют телом, а нематериальная его часть обычно называется душой или духом.
Многие богословы считают, что человек состоит из физического тела и нематериальной души, и что эти части соединены в одной личности. Но учение Библии о составе человека не просто понять из-за того, что в ней, особенно для описания души, используются разные слова. В то же время, когда Библия говорит о человеческой природе, о материальной и нематериальной составляющих человеческой природы, материальная часть человека часто называется одним словом, а нематериальная – другим.
Например, Павел пишет 2 Коринфянам, глава 7, стих 1. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». В этом стихе Павел указывает, что человеческая природа имеет две составляющих – физическую, то есть тело, и духовную – дух. Подобные высказывания мы находим и в других отрывках. Например, Римлянам, глава 8, стих 10, 1 Коринфянам, глава 7, стих 34, Колоссянам, глава 2, стих 5, Иакова, глава 2, стих 26 и 1 Петра, глава 4, стих 6.
Библия учит, что человек состоит из материальной части, называемой телом, и нематериальной, которая называется душой, духом, сердцем и другими словами. Обе части человеческой природы от сотворения являются составляющими нашего существа. Человек не останется только душой или духом. Тело также будет воскрешено, поэтому обе части человеческой природы неизменно значимы.
Поговорим о составе человеческого существа. Во-первых, мы увидим, что человек имеет физическое тело. Во-вторых, он имеет нематериальную душу. Итак, сначала поговорим о физическом теле. Физическую или материальную часть человеческого существа Библия описывает разными словами. Чаще всего указывая, что человек имеет материальную физическую составляющую, Писание называет ее телом. У Матфея, глава 10, стих 28, Иисус так говорит об устройстве человека. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиенне». В этом стихе словом «тело» Иисус называет физическую составляющую человека, отличая ее от души или нематериальной части человеческой природы. Говоря о физической части человека, Библия использует также слово «плоть» к Колоссянам, глава 1, стих 24. «Плоть и кровь» в 1 Коринфянам, глава 5, стих 50, и к Евреям, глава 2, стих 14. «кость и плоть» в книге Бытие, глава 2, стих 23, а словом «сила» или «крепость» наша материальная часть называется во Второзаконии, глава 6, стих 5, и у Марка, глава 12, стих 30. Конечно, тело состоит из множества частей, и иногда о нем упоминается как о сумме членов, например, в послании к римлянам, глава 7, стих 23. Но многие члены тела Библия также называет и по отдельности – руки, ноги, глаза и так далее. Можно составить длинный список всех упоминаемых в Библии членов тела, но это не послужит цели нашего исследования. Следуя примеру Писания, богословы признают члены тела частями физического тела человека. Стоит отметить, что наше физическое тело не временно. Оно есть неотъемлемая часть человеческой природы и нашего существования, и таковым останется. Существование тела начинается в момент зачатия, и в течение всей земной жизни тело остается частью человека. Даже когда в смерти наше материальное тело отделяется от нематериальной души, оно продолжает оставаться частью нашей природы. Писание часто называет мертвые тела именами людей, которым они принадлежали при жизни. Пример тому – священник Иодай, о котором сказано, что он похоронен в городе Давидовом с царями. 2 Паралипоменон, глава 24, стихи 15 и 16. В книге Деяний, глава 13, стих 36, Петр говорит, что Давид погребен с отцами своими. О друге Иисуса Лазаре также сказано, что он был в могиле. Иоанна, глава 11, стих 17. И о самом Иисусе говорится, что прежде воскресения своего он находился в гробе. Книга Деяний, глава 13, стих 29 и 30. Более того, при всеобщем воскресении, в конце времен, тело каждого, когда-либо жившего на земле человека, предстанет на суд Божий. В тот момент тела людей воссоединяются с душами и никогда более не будут разъединены. Искупленные Христом люди воскреснут к новой жизни на новых небесах и новой земле. А нечестивые воскреснут и будут в теле находиться вечно в аду. Послушайте слова Иисуса от Иоанна, глава 5, стихи 28 и 29. «Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия». И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Помня о том, что мы узнали о нашем физическом теле, теперь рассмотрим вторую составляющую человека – нематериальную душу. Как и для описания тела, для описания нематериальных частей человеческой природы, Библия использует различные слова. Чаще всего встречается слово «душа», которым переводится ивритское слово «нефеш» или греческое слово «псюхе». Эти слова обычно описывают нематериальную составляющую человеческого существа, но иногда подразумевают и человека в целом, включая и физическую его часть. Например, в главе 2 стих 7 книги Бытие говорится, что когда Бог вдохнул в Адама дыхание жизни, Адам стал душою живою, или «нефеш». В этом случае речь идет о том, что Адам стал живым человеческим существом. А в Евангелии от Иоанна 15:13 Иисус под словом «псюхе» подразумевает жизнь человека, когда объясняет, что величайшая любовь состоит в том, чтобы положить жизнь, псюхе, за друзей. Для описания нематериальной составной части человека также используется слово «дух», которым переводится ивритское слово «руах» или греческое слово «пневма». Оба слова часто подразумевают нематериальную часть человека, и в этом смысле они синонимичны слову «душа». Однако этим словом могут обозначаться и другие вещи, например, дыхание, ветер или даже чувства, как в словах «дух боязни» во 2 Тимофею, глава 1, стих 7. Писание также называет по-разному различные аспекты нематериальной части нашего существа. Например, ум обычно означает средоточие нравственности, разумного, рационального начала. Например, Римлянам, глава 7, стих 23. И сердце иногда описывает внутреннюю жизнь человека или нематериальный источник наших мыслей, чувств, воли, эмоций. Например, 1 Царств, глава 16, стих 7 и 2 Тимофею, глава 2, стих 22. Даже ивритское слово «маэх», обычно переводимое словами «чрево» или «внутренности», обозначает нематериальную часть человека. Например, в Псалме 40, стих 8. Конечно, называя разные аспекты нематериальной части человека, Библия также использует множество слов. Совесть, желание, рассудок, мысли, разум и так далее. В целом, богословы относят эти аспекты личности к нематериальной составляющей человека, к душе или духу.
В Библии человеческая природа описывается при помощи слов «душа», «сердце», «дух». Их значение пересекается, но они исполняют разные функции. Например, сердце – это образное название духовной сущности человека. Душа и разум, сердце и дух – это духовная сущность человека. Ум может считаться аспектом сердца, воля может быть частью сердца. Итак, сердце мыслит, сердце решает, сердце верует и сердце чувствует. Слова «дух» и «душа» тоже близки по смыслу. То есть сердце можно назвать средоточием духа и души. Но в то же время эти два слова не взаимозаменяемы. Дух обозначает нематериальные части человеческого существа, ангелы есть духи, Бог есть дух. Иногда душой называют человека вообще, включая и дух и тело. И так, когда человек умирает, его называют душой, а не духом. Не думаю, что дух и душа обозначают разные аспекты человеческой личности. Это разные наименования духовной реальности. Но суть в том, что человек имеет не только тело. Человек – сложная сущность. Он имеет и нематериальную, духовную, невидимую часть.
Мы говорили о душе, нематериальной составляющей человека. В связи с этой темой нужно затронуть еще три момента. Происхождение души, бессмертие души и понятие трихотомии. Это другая точка зрения на нематериальные части человеческого существа. Начнем с происхождения души. Существует несколько объяснений происхождения души человека. Некоторые богословы, называемые креационистами, считают, что Бог создает душу в момент зачатия человека. Этот взгляд опирается на такие отрывки, как, например, книга пророка Захарии, глава 12, стих 1, где сказано, что Бог образовал дух человека. Также книга пророка Исаии, глава 42, стих 5, и послание евреям, глава 12, стих 9, где Бог назван дающим дыхание и дух человеку. Другие богословы, которых называют традуционистами, верят, что человек наследует свою душу от родителей. Они утверждают, что Бог не создает душ для последующих людей, а они передаются им актом физического рождения. Традуционизм используется в качестве объяснения, почему люди рождаются с греховной душой. Традуционисты опираются на такие места, как послание к римлянам, глава 5, стих 12, где подразумевается, что мы унаследовали нашу греховность от Адама, и послание к евреям, глава 7, стих 9 и 10, где сказано, что Левий был в чреслах своего предка Авраама. Мы можем с уверенностью сказать, что наши души даны Богом. Как именно это происходит, не ясно, и в этих уроках мы эту тему исследовать не будем.
Многие считают, что Библия должна рассказывать о происхождении души, о том, откуда берутся человеческие души и как они созданы. Библия этого не открывает. Она говорит только, что человек имеет не только тело, но и нематериальную часть. В Библии сказано, что при сотворении Господь вдунул в человека дыхание жизни. Это часть духовная. Библия не открывает нам подробностей, но утверждает, что существует духовная часть, и что мы должны заботиться о своей душе. Духовная часть человеческой природы не довольствуется физическим миром. Святой Августин так выразил эту потребность. «Ничто творное удовлетворить духа нашего не может. Душа не обретет покоя, пока не успокоится во Христе».
Мы говорили о происхождении нематериальной души. А теперь обратимся к теме бессмертия души. Библия учит, что наши души продолжают существовать и после смерти тела. Когда тело умирает, души нечестивых людей попадают в ад, а души верующих – в рай, где наслаждаются временными благословениями. Богословы называют это промежуточным состоянием между жизнью на земле и всеобщим воскресением при втором пришествии Христа. Во втором послании к Коринфянам, глава 5 стих 8, Павел говорит: «Мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Апостол указывает, что нематериальный аспект нашей личности живет и после смерти, и душа человека верующего уходит к Господу. Писание упоминает об этом в таких отрывках: Луки, глава 23, стих 43, Деяния, глава 7, стих 59, Филиппийцам, глава 1, стихи 23 и 24, Откровение Иоанна, глава 6, стих 9. Продолжают существовать и души неверующих, но после смерти страдают в аду, а не наслаждаются общением с Господом в раю. Иисус учил, от Луки, глава 12, стихи 4 и 5. «Не бойтесь убивающих тело, и потом не могущих ничего более сделать, но бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну». Хотя ад – это место смерти, важно осознавать, что слово «смерть» в Писании не подразумевает прекращение существования. Смерть означает существование в состоянии проклятия. Итак, в смысле проклятия или благословения, души в аду мертвы. Но с точки зрения существования, их существование продолжается вечно.
Промежуточное положение душ в состоянии наказания и благословения окончится, когда наши души при втором пришествии Христа воссоединятся с телами. И тогда каждый из нас получит вечное воздаяние. После того, как воскресшие тела всех людей воссоединятся с их бессмертными душами, души и тела отвергнувших Христа будут страдать в аду, а верные Ему будут жить вечно на новых небесах и новой земле.
Мы рассмотрели вопросы происхождения и бессмертия души человека. Теперь обратимся к учению о трихотомии. Мы знаем, что человеческая природа имеет не только физическую часть, но и духовную. Писание многообразно говорит и о нашей нематериальной части. Один из известных подходов к вопросу о составляющих человеческой сущности называется дихотомией. Это учение утверждает двухчастность человеческой природы. Эти части называются душой и телом. Другие богословы считают, что устройство человека лучше описывает трихотомия. Сторонники этого учения утверждают, что человеческое существо состоит из трех частей – тела, души и духа. Трихотомисты опираются на стихи, в которых приводится разграничение между душой и духом человека. Например, послание к евреям, глава 4, стих 12, говорит: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа». Трихотомисты утверждают, что в этом стихе душа и дух представлены как отдельные нематериальные части человеческого существа. Подобные заключения делаются также на основании первого послания к Коринфянам 15:44 и первого послания к Фессалоникийцам 5:23. На основании этих стихов трихотомисты делают вывод, что дух и душа – это разные части человека. Душой обычно считают более низменные, нематериальные аспекты человеческой природы, как те, которыми вызываются наши желания, побуждения. А дух является высшей, нематериальной частью человека, которая соединяет его с Богом. Какого бы взгляда мы ни придерживались, нужно согласиться в том, что учение о двухчастности и трехчастности человеческой природы имеет право на существование. Главное, что и дихотомисты, и трихотомисты выделяют в человеческой природе материальную и нематериальную части.
Двухчастные и трехчастные подходы обсуждаются уже давно. И оба имеют подтверждение в Писании. Поэтому не стоит об этом спорить. Это вопрос не настолько важный, чтобы, основываясь на его решении, объявлять кого-то правым, а кого-то неправым.
Сказанное о составе человека позволяет сделать вывод, что и тело, и душа равно важны. Иногда мы уделяем столько внимания духовной части человеческой природы, что забываем заботиться о физических нуждах и своих, и наших близких. Или, чаще наоборот, мы сосредотачиваемся на материальной стороне жизни настолько, что не отдаем должного духовному развитию и росту. Но признавая двусоставность человека и равноценность обеих частей, мы признаем значимость и взаимосвязь между ними. Если мы люди духовные, то мы будем чтить Бога и в телах наших, и будем заботиться о физических нуждах других людей. Если мы действительно стремимся прославлять Бога в своих телах и трудиться для Его славы, то это принесет духовные плоды в наших душах. В нашем уроке мы говорили о том, каким человек был в начале, и рассмотрели сотворение человека и состав человека. Теперь обратимся к последней, большой теме нашего урока – первоначальный завет Бога с человеком.
Создавая Адама и Еву, Бог поместил их на землю с той целью, чтобы они создали на ней Его царство. Он наделил их талантами и способностями, которые были им необходимы для этого. Он дал им законы, которые требовали от них быть верными и усердно трудиться. Он объяснил им, какие благословения ожидают их за послушание и какие наказания за непослушание. На богословском языке такие отношения называются заветом.
В ходе истории во времена Ветхого и Нового Заветов Бог вступал со своим народом в определенные отношения. Условия их часто записывались в виде так называемых заветов. Словом «завет» переводится ивритское слово «берит» и греческое слово «диатеке». Такие отношения завета напоминают древние международные договоры, в особенности договоры между могущественными владыками, сюзеренами, и царями, вассалами, которые им служили. В подобных договорах три характерных свойства – милость сюзерена по отношению к вассалу, верность или послушание, которое требовал от вассала сюзерен, и последствия такой верности или неверности вассала. Эти договоры или заветы действовали из поколения в поколение. Так потомки вассалов служили потомкам сюзеренов. Подобным образом Божьи заветы описывают Его милость к людям, поясняют Его требования к ним и описывают последствия послушания и непослушания этим требованиям. В истории о сотворении человека, Бытие главы с 1 по 3, в оригинале на иврите слово «берит» не используется, и в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, слово «диатеке» тоже не используется. Поэтому некоторые богословы не считают, что отношение между Богом и Адамом можно назвать заветом. Тем не менее, Писание содержит немало подтверждений тому, что Бог заключил завет с Адамом и через него со всем человечеством. С одной стороны, отношение Бога с Адамом содержит все обычные элементы завета. Ясно, что Бог в этих отношениях выступает как верховный владыка, и в книге Бытие, глава 1, стих 28, Бог назначает человека своим вассальным царем и поручает ему править творением от его имени. Кроме того, в отношениях Бога с Адамом присутствует милость и требование верности или послушания, а также последствия послушания и непослушания. Далее мы подробнее рассмотрим эти элементы заветных отношений, а сейчас отметим только, что они подтверждают существование завета между Богом и Адамом. Более того, этот завет упоминается позднее, в истории Ноя. В книге Бытие, глава 6, стих 18, Бог говорит Ною: «С тобою я поставлю завет мой». Здесь словом «поставлю» переводится ивритский глагол «кум». Это слово обычно означает подтверждение уже существующего завета. Заключение Нового Завета обычно описывается словом «карат». Итак, когда Бог обещал поставить завет с Ноем, Он говорит о подтверждении отношений завета, уже существующих. И единственный завет, который здесь подразумевается, это завет с Адамом. Подобное толкование подтверждается и упоминанием о завете с Адамом у пророка Осии. Вспомните слова Божьи у пророка Осии, глава 6, стих 7. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». Кроме того, пророк Иеремия в главе 33, стих 20 и 25 упоминает завет, который включает все творение. Этот завет установлен в первые дни творения и, следовательно, включает Адама и Еву как божьих вассалов. Существование отношений завета между Богом и Адамом подтверждается сопоставлением их с Божьим заветом со Христом. Павел подробно писал об этом в послании к римлянам, глава 5, стихи с 12 по 19. «Между Богом Отцом и Христом существовали отношения завета. Писание многократно упоминает об этом, например, в послании к евреям, главах с 7 по 13. Сам Иисус говорит об этом во время Тайной Вечери. В Евангелии от Луки 22:20 Иисус говорит ученикам: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Как мы уже отмечали, описывая отношение Бога с Адамом, слово «берит» Моисей не использовал. Но нет сомнений в том, что их отношения обладали всеми свойствами или характеристиками завета. И многие богословы в ходе истории церкви придерживались этого мнения. Например, отношения между Богом и Адамом нередко называются заветом с Адамом, потому что Адам был главой человеческого рода и первым представителем стороны в завете. Этот завет назывался заветом жизни, потому что в результате послушания ему Адам получил бы вечную жизнь. Также богословы называли этот завет заветом сотворения, поскольку он был заключен в начале и содержит установления, применимые ко всему творению. Иногда этот завет называют заветом дел, поскольку в этом завете человеку обещана жизнь при условии послушания.
Завет дел означает установление, описанное в первых главах книги Бытия. Условие этого завета описано в Бытие, глава 2, где Бог повелел Адаму не есть от древа познания добра и зла и предостерег его, что последствием непослушания будет смерть. По завету дел Адам мог выбрать жизнь или смерть. Если он не послушает Бога, результатом непослушания будет смерть. Если бы Адам прислушался к Божьему Слову и не ел от древа, то плодом его послушания была бы вечная жизнь. Адам был представителем человечества, как учит Павел в посланиях к Римлянам 5 и 1 Коринфянам 15. И это означает, что в послушании или в непослушании он действовал как представитель своих потомков. Поэтому, когда он согрешил, и смерть вошла в мир, грех Адама был вменен и его потомству, и также и смерть.
Завет с Адамом мы будем рассматривать с точки зрения трех названных аспектов отношений. Сначала мы обратимся к теме Божьей милости к человеку, затем к требованию проявлять послушание Богу. И далее рассмотрим, к каким последствиям ведет послушание и непослушание. Обратимся к теме Божьей милости. Божье благоволение – это Его милость к Своему творению. Например, то добро, которым Бог благословил Адама и Еву, Бытие, главы 1 и 2. Бог сотворил Адама и Еву по своему образу и возвысил их над всем творением. О Божьей милости писал Давид, Псалом 8, стихи 5-7. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Когда Давид задается вопросом, что есть человек, что ты помнишь его, он признает, что человек не заслужил от Бога такой милости. Царь Давид изумляется тому, что Адаму, Еве и их потомкам Бог даровал такое высокое положение в творении. Бог также проявил милость в Завете, когда обеспечил человека защитой и питанием. Мы узнаем из книги Бытие, глава 2, стих 8, что Бог позволил Адаму и Еве жить в Эдемском саду и дал им в пищу плоды и зелень. В книге Бытие 1.29 Бог говорит: «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Когда Адам впал в грех, Божья милость явилась во всем величии своем. В книге Бытие 2.17 мы читаем, что Бог предостерегал Адама о том, что последствием непослушания его закону, если они вкусят от древа познания добра и зла, будет смерть. Но когда они это сделали, они не умерли физически. Бог излил на них спасительную благодать и указал путь искупления. Из поколения в поколение Бог продолжает являть благодать всем, кто рассказывает о своих грехах и обращается за спасением ко Христу.
Творение, описанное в книге Бытия, главы 1 и 2, создано Богом ради человека. Не только ради Адама и Евы, но ради всех их потомков. Даже грехопадение не лишило человечества возможности наслаждаться тварным миром. И что еще удивительнее, наш Господь Иисус Христос ходил по земле, и многое из того, о чем он проповедовал, описано в главах 1 и 2 книги Бытия. Господь Иисус Христос использовал как примеры звезды, которые он видел в небе, и которые побудили волхвов прийти и поклониться ему. Когда он проповедовал в полях, он особо упоминает о птицах, которые не сеют, не жнут. Все это прекрасные примеры для проповеди. Это также заставляет думать, что при втором пришествии будущая слава, которую явят новая земля и новые небеса, это та же слава, которая чудесно описана в книге Бытие, потому что Божье творение изначально было исполнено славы.
Итак, мы говорили о Божьей милости. А теперь обратимся к теме верности и послушания, которого требует от человека завет с Богом.
Богословы часто указывали на Бытие, глава 2, стих 17. В этом стихе сказано, что Бог заповедал Адаму не есть от древа познания добра и зла. И хотя от Адама действительно требовалось послушание, его обязанности были значительно шире этого Божьего запрета.
Богословы по-разному описывают эти обязанности, но многие утверждают, что Адам во всей полноте получил от Бога нравственный закон, позднее обобщенный в 10 заповедях. Например, Вестминстерское исповедание веры 1647 года так описывает обязанности Адама. Глава 19, разделы 1 и 2. «Бог дал Адаму закон, завет труда, которым он обязал его и всех потомков к личному, полному, совершенному и постоянному послушанию. После грехопадения Адама этот закон продолжал оставаться совершенным правилом праведности. Именно он был дан Богом на горе Синай в 10 заповедях, записанных на 2 скрижалях. В этом уроке мы ограничимся исследованием 2 видов обязанностей. Во-первых, Бог возложил на Адама и Еву священнические обязанности. И во-вторых, Бог возложил на них царскую обязанность управлять творением. Сначала обратимся к священническим обязанностям человека. Поскольку Эдемский сад служил земным святилищем Бога, и Адам и Ева исполняли труд священников, очевидна роль Адама как священника. В качестве святилища Эдемский сад предшествовал скинии и позднее храму. По сути, обстановка и украшение скинии дает многим богословам основание считать, что она должна была быть повторением Эдемского сада. Светильник в скинии напоминал древо познания, Херувимы, изображенные на завесах Скинии и на Ковчеге Завета, напоминали Херувима, охранявшего Эдемский сад. Бытие, глава 3, 24. И также, как Эдемский сад предшествовал Скинии и храму, Адам и Ева были предшественниками тех, кто служил затем в этих священных местах. Например, с Адамом и Евой Бог ходил в саду, Бытие, глава 3. Согласно книге Левит, глава 16, позднее Бог являл свое присутствие только первосвященнику и только в святая святых Скинии и храма. На священнические обязанности Адама также указывают и обязанности, которые были ему предписаны в Эдемском саду, поскольку они описываются тем же языком, что и служение священников в Скинии. В книге Бытие 2.15 мы читаем: «И взял Господь человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Ивритский глагол «ават», означающий здесь «возделывать», «работать», и «шамар», которое здесь переводится словом «хранить», встречаются часто и имеют много значений. Но употребленные вместе, они формируют специальное выражение, обозначающее труд священников. Например, в книге «Числа» 3.8 читаем: «И пусть левиты хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии».
В истории сотворения сказано, что образ и подобие Бога в Адаме и Еве выражается не только в том, что они должны править и владычествовать над творением, но и в том, что они призваны представлять Бога. Такова была и роль священника в Израиле. Они были посредниками между Богом и человеком, представляли Бога в храме, и Адам и Ева призваны выступать в той же роли – править, служить и представлять Бога на земле. Именно это, если посмотреть на патриархов, на народ Израиля и Тору, на Новый Завет и Великое Поручение, или схождение Святого Духа, описанное в книге Деяния 1.8, корни лежат в истории сотворения Адама и Евы, созданных по подобию Бога, чтобы не только править, как Он, но и показывать людям, какой Он, а это главная задача священника.
Божий завет с Адамом по-прежнему обладает авторитетом для человека, поэтому человек, как и прежде, несет перед Богом ответственность за то, чтобы исполнять нравственные требования, проистекающие из священнических обязанностей. Например, мы призваны поклоняться Богу и служить Ему, хранить и возделывать землю, чтобы превратить весь мир в достойное Бога святилище. А в церкви Бог возложил на нас обязанность приносить Ему жертвы славословия и послушания и возвещать Его миру о благости Божьей. Как учит церковь Петр, 1 Петра 2, 5 и 9. «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мы рассмотрели, как верность человека Богу проявляется через священнические обязанности Адама и Евы. Теперь обратимся к их царским обязанностям. Как мы знаем, Бог назначил Адама и Еву править творением от Его имени и повелел им умножать число Божьих образов, чтобы распространять Его правление по всей земле. Это царская обязанность человека. Послушайте еще раз Божью заповедь человеку, Бытие 1.28. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
Итак, обычно понятие образа и подобия Божия понимают так, что Бог сотворил нас тем, чтобы мы представляли Его и правили творением от Его имени. Во времена Моисея выражение «образ и подобие» часто применялось для описания фараонов и царей, и сказать, что фараон создан по образу Божьему, означало назвать его представителем Бога в его стране. Я думаю, что очень важно отметить, поместив Адама и Еву в Эдемском саду, Бытие 2, Бог не определил им просто лежать на траве и смотреть на облака, или, может, наблюдать за пасущимися овцами, правильно? Он дал им задание. Он поместил их в Эдемский сад, чтобы они хранили и возделывали его, чтобы преобразить творение по замыслу Божьему, чтобы все сотворенное достигло рассвета. Вот что значит быть человеком. Вот что означает представлять Бога в творении.
Царь Небесный назначил человека своим представителем в творении, поручил ему распространять пределы его царства за пределы Эдемского сада до края земли. По замыслу Божьему, люди должны были умножаться и расселяться по земле, чтобы заботиться о ней и возделывать ее, как они возделывали райский сад. В результате, человек был призван превратить всю планету в Божье святилище и продолжение его небесного царства, и это остается нашей обязанностью и сегодня. В молитве Господней, Матфея 6:10, Иисус учит нас молиться так: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Распространять Божье небесное царство на земле всегда было задачей человечества. Это явствует из наставлений Иисуса в молитве Господней. И эта задача особенно важна для Его верных учеников в Церкви. Мы должны рассматривать любой труд как владычество над землей, как право, данное Богом, и использовать свои умения и навыки для того, чтобы заботиться о творении и управлять им. Где бы мы ни были, дома, на работе, в церкви или где-то еще, наш долг состоит в том, чтобы представлять своего царя и служить ему во всем, что мы делаем. Итак, мы говорили о милости Бога в завете с Адамом и о требовании верности. Теперь рассмотрим последствия человеческой верности и неверности. В Божьем завете с Адамом человеку обещаны благословения за верность и проклятия за неверность Богу. И как уже отмечалось, смерть – это следствие непослушания. Бог сказал Адаму, Бытие, глава 2, стих 17, «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Древнееврейские законодательные тексты обычно указывали, какое наказание могло, а не должно быть применено. Но каким бы ни было значение слов в Бытии 2.17, неверность человека своему завету с Богом влекла с собой серьезные последствия. Ясно, что наши прародители заслуживали смерти, и последствием греха Адама и Евы было то, что им грозил вышеупомянутый смертный приговор. И из разъяснений о духовной жизни и смерти в послании к Римлянам 8.10 следует, что они умерли духовно и обрекли на смерть своих потомков. Как мы читаем в книге Бытие, глава 3, стихи с 22 по 24, Бог удалил их от лица Своего и из сада Эдемского. И все творение подверглось рабству тления из-за их греха.
Непослушание Адама и Евы открыло дверь злу. Это главное последствие их греха. Грехом они впустили в мир зло, и в результате все заражено грехом, все испорчено злом, и это зло повредило и Божьим целям. Зло влияет на человека, на наши тела и наши умы. Оно влияет на саму ткань творения, так что творение, как сказано в послании к Римлянам, стенает, ожидая своего восстановления. И, конечно, зло влияет на наши отношения друг с другом. И, что особенно важно, на наши отношения с Богом. Поэтому проблему зла необходимо решать. Достаточно было одного поступка, чтобы пустить в мир зло, но чтобы удалить зло, проникшее во все поры творения, потребуется много работы. Вот почему о грехе Адама и Евы рассказывается в двух строчках, а тому деянию, которое принесло избавление от последствий их поступка, посвящено более 1000 страниц.
Несмотря на то, что грех наших прародителей повлек за собой тяжкие последствия для всего творения, Бог не умертвил их сразу, Он оставил им жизнь физическую. Более того, Он продолжал являть им милость даже в их новом греховном состоянии. Например, исходя из утверждения, что они будут воспитывать своих детей в вере и исповедания веры, которое произносит Ева, Бытие 4.1 и 25, можно заключить, что Бог восстановил их к духовной жизни. Он обещал послать Искупителя, который избавит их от всех последствий греха. Это обещание звучит в обращении Бога к змею, соблазнившему Еву съесть запретный плод. Послушайте, какие слова сказал Бог змею, Бытие, глава 3, стих 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Искупителем стал Христос, который сохранил завет, заслужил праведной жизнью все благословения завета и, по милости своей, разделил их с искупленными им людьми. В книге «Бытие» нет детального описания всех благословений завета с Адамом. Но в главе 1 стихи 22 и 28 подразумевается, что умножение потомства и владычество над землей также являются благословениями за послушание. Это подтверждается далее в Писании, где говорится о благословении иметь детей и благословении править творением. Например, 2 Тимофею 2.12. Далее изгнание Адама и Евы из Эдемского сада, Бытие 3, стихи с 22 по 24, должно было закрыть им доступ к древу жизни. Если бы они избрали послушание, они смогли бы вкушать плоды этого древа и жить вечно в общении с Богом и в Его присутствии. То есть благословение вечной жизни было им обещано за послушание. Этот вывод подтверждается в послании к римлянам, глава 5, стихи с 12 по 19. В этом отрывке сказано, что своим послушанием Иисус приобрел для нас жизнь. В Завете Адам был представителем всего человечества, и потому последствия послушания и непослушания Адама означали смерть или жизнь для всех людей. Наши прародители не сохранили верность Богу, и в результате они и все их потомки стали подвластны греху, падшести и смерти. Но Бог по своей милости дает жизнь через обещанного Искупителя Иисуса Христа. Этот урок рассказывает о том, каким был человек в начале. Мы рассмотрели, как описывается творение человека Библия, и проанализировали достоверность библейского повествования и превосходство человека над остальным творением. Мы описали состав человеческого существа и две его части – материальное тело и нематериальную душу. И мы исследовали отношения изначального завета человека с Богом в свете Божьей милости, требования верности и последствий послушания и непослушания.
При сотворении Бог наделил человека величайшим достоинством и честью. Грех стал причиной огромных проблем. Но, познавая Божий замысел о человеке, мы делаем решительный шаг к пониманию замысла Божьего о преодолении греха и восстановлении человечества и творения в его изначальной славе.